Блок-аут. О новостях блогосферы.
20:05 в столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. У микрофона Ирина Воробьева. Это программа «Блогаут», которая, конечно же, сегодня опять посвящена полностью Украине и тому, что происходит там. Ну, раз уж мы говорим про блоги, а мы говорим про блоги, то, естественно, у меня в студии один из блогеров. Это главный редактор радиостанции «Москва» Алексей Алексеевич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И речь пойдет о том, какое решение должен принять российский президент. Вот сейчас у нас в анонсе, кстати, тоже звучал. Это анонс вашего блога на сайте «Эхо Москвы».
Да, я обалдел. За 7 часов 100 тысяч посещений этого блога. В общем-то, это так круто. Комментариев
да.
мало, всего 686. И перепостов немного, 184. Я ставлю рекорды.
Что-то да. как-то надо как-то... поактивнее, уважаемые. Ну, на да. сайте «Эхо» прям залезайте, смотрите.
Да.
Так
ну, наверное,
в
название забилка? «Историческое проклятие Путина».
Хорошее название.
Да,
в чем
да,
историческое
да.
проклятие Путина?
Ему надо принимать решение по Крыму. И это может принять только один человек. Зовут его Путин Владимир Владимирович. Вот у него действительно исторический выбор, который, конечно, не сравним с выбором 2008 года по поводу войны с Грузией и присоединение или отсоединение от Грузии, Осетии, Абхазии. Вилка заключается, на мой взгляд, в следующем. Если он будет инициировать и признавать независимость Крыма с последующим каким-то образом ассоциацией Крыма с Российской Федерацией, то, с одной стороны, это его историческая миссия собирания российских земель, ибо отделение Крыма во времена Хрущева, конечно, есть историческая несправедливость. И восстановление этой справедливости даст Путину возможность войти в историю и заслужить благодарственных потомков. Но, естественно, что такое решение вызовет активное противостояние Российской Федерации, уже не Путина, а Российской Федерации, прежде всего, западным миром, на самом деле, со всем миром, потому что Китай тоже сильно не любит сепаратистов. Тибет, смотри, да? И, насколько я знаю, некоторые лидеры Путину прямо говорили, западные, о том, что, ну, будет Афганистан 79-го года, имея в виду эмбарго, бойкоты, и развал Советского Союза вследствие эмбарго и бойкотов.
Всей России.
Всей России, конечно, не Путин же отдельно. Речь идет о том, что государство может попасть под санкции серьезные. Вот у Путина выбор, с одной стороны, восстановить историческую справедливость, но зато против политической целесообразность, или, с моей точки зрения, пропустить ход, пусть само сгниет, как принято там говорить, посмотреть, как будут развиваться события, сыграть на местных настроениях, но при этом не признавать независимость Крыма, признавать территориальную целостность России, упустить исторический, Украина, конечно, упустить исторический шанс забрать Крым, да, пропустить историческую справедливость, но в целях политической целесообразности оставить Россию в рамках восьмерки, в рамках западного мира, евразийского пространства и так далее. Не хотел бы быть на его месте. Так я закончил этот блок. Такое решение поистине историческое.
Вы за второй вариант или за первый?
Я не хотел бы быть на его месте.
Нет,
понимаешь, это же вопрос принятия решений. Мне кажется, что самое главное – не допустить кровопролития, потому что все остальное, я уже говорил, вот знаешь, когда нет виз, когда можно просто ездить на Украину, отдыхать в Крым, ну какая разница, какой там флаг? Ну, по большому счету. Я всегда рассказываю своим студентам, ну, студентам, когда я читаю лекции, про историю Эльзаса и Лотаринги, которую я знаю хорошо. Это земля, из-за которых Франция и Германия вели войну, и там каждый сантиметр полит кровью и французских, и германских солдат. И в 71-м году, как известно, Эльзас и Лотаринга отошли Германии в 14-м, то есть в 18-м году вернулись, в 40-м снова были присоединены, в 45-м потом вернулись, все полито кровью. Как только возник Шенген, ну, французы, эльзасцы из Страсбурга едут покупать сигареты в Германию назад через мост. Понимаешь, да? Нет проблем. И в Эльзасе, в Страсбурге, во всяком случае, говорят на трех языках. Французский, германский, эльзасское наречие. Да? И нет, уже нет вопроса, Эльзас – это что? Эльзас – это Франция, немцы туда приезжают отдыхать. И есть свой шукрут. То есть, вот... История такой безграничной зоны, мне кажется, это правильный выход, но нам слишком далеко для этого. Потом страсти кипят, и эти страсти умело эксплуатируются политическими элитами, потому что именно политическим элитам Крыма сейчас выгодно все замутить и получить самостийность, и получить право распоряжаться вливаниями России и Украины Крымский полуостров. А это будут большие вливания, конечно.
Нет, но сейчас, по факту, с Украиной это у нас, ну, такое общее пространство. Я имею в виду, что поехать туда нет никаких проблем, взял паспорт будет и поехал. А вот если нынешние власти сейчас ринутся на Запад, то, в общем, у нас начнутся проблемы.
Я понимаю, что такое ринуться на Запад. Значит, Украину никто не зовет в Евросоюз. Украина ни по каким параметрам к Евросоюзу не причастна, не готова. Я считаю, что как российский налогоплательщик, я считаю, что Путин был неправ предложить 15 миллиардов, но как человек, который наблюдает за геополитикой, я считаю, что Путин был прав. Да, у меня шизофрения, я считаю. И у каждого должна быть шизофрения тем, кто наблюдает за этим. Потому что на самом деле, когда Путин говорит вполне искренне, что это один народ, но разделенный, ну, так думает, это не совсем правда, но тем не менее общая ментальность существует. И на эти деньги выкупить время для обсуждения с ненадежными партнерами, в данном случае Януковичем, это была правильная идея. И когда Путин это сделал, он это расценивал как победу. Другое дело, что Янукович этим неправильно воспользовался. В этой игре всегда два партнера. Ты делаешь все правильно, а твой партнер там скидывает карту. Ну, вот бывает.
Янукович такой не очень надежный партнер оказался.
Ты знаешь, у меня про Виктора Федоровича на самом деле более сложное видение, нежели чем у наших пропагандистов за и против. И даже у Дмитрия Анатольевича, который назвал его тряпкой. Конечно, он не тряпка. Он опасливый. Я не скажу трусливый, он опасливый, но он очень жесткий политик. Для меня очень важна была история 2004 года, когда он практически выиграл выборы во втором туре, и в третьем туре, так называемой оранжевой революции, его снесла. Другой бы был бы растоптан просто, и партия уже искала других кандидатов. Он встал сначала на колени, потом на пятки, он вернулся в политику и выиграл честно. Честно, выиграл следующие президентские выборы. Не каждому дано так встать после такого облома. Но затем жадность фраера разгубила. Действительно, его семья, в прямом смысле этого слова и в широком смысле этого слова, начала грабить. Грабить олигархов, грабить Украину. Ну, результат вот он. Его не любят на Украине, его не любят ни в Крыму, его не любят на Юго-Востоке. Его не любят. И то, что его все сдали, это следствие того, как он сдавал. Это не потому, что они крысы. Они тоже крысы, но он был первый.
Ну, я смотрю, история, в общем, она со всеми такими, в общем, одинаковая. Я так понимаю, по
крайней мере,
сдают, в общем, многих.
Сдают очень.
А вы не
Владимир Владимирович это понимает.
Вы не общались с Януковичем?
Нет, к сожалению, я общался со всеми, кроме Януковича. Это тоже история, которая важна. Он абсолютно оказался не готов общаться и защищать свою позицию в публичном пространстве. Просто. Были люди из его окружения, которые были готовы общаться, защищать. Он сказал, нет, мы и так правы. Но это вот он человек 20 века. Он человек, который не понимает важность коммуникации. Это не преступление. Преступлением, конечно, является то, что был открыт огонь. Но это не преступление.
Ну, посмотрим, может быть, после всех этих событий завтра, вот говорят, Янукович на Ростове-на-Дону.
Что же говорят, у него будет пресс-конференция, завтра действительно
да,
будет в Ростове-на-Дону.
Ну, может быть, после этого он станет чуть более общительным. И...
Ну, во всяком случае, ему передали мою просьбу об интервью, но, видимо, они решили, они это его окружение, проверить, насколько он готов к пресс-конференции, угу. Потому что, на самом деле, я повторяю, он коммуникационно очень слаб. А потом, может быть, и мы доживем, и наши слушатели доживут до того, чтобы задать ему свои вопросы.
Ну, потому что вопрос принятия решения, это, конечно, не только к Путину, но и к Януковичу, и вообще ко всем людям,
которые принимают решения, да.
Исторические решения. Спасибо большое. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов был в программе «Блогаут». Сейчас продолжим программу и поговорим о других блогах и о других событиях.
ТОП-10. Лучшие блогеры.
ТОП-10 обязательно будет. Программа «Блогаут» продолжается. На другие темы я не имел в виду, что мы уходим с темы Украины. Мы остаемся. Я сейчас попробую попросить своих коллег дозвониться до нашего корреспондента в Симферополе, Алексея Соломина, и узнать у Леши, что там сейчас происходит. Мне, честно говоря, интересуют некоторые детали того, что там происходит, поскольку, вот, например, мой коллега из Ленты.ру, Илья Азар, я просто не очень могу понять, честное слово, не могу понять, он шутит или это не шутка, сказал, что там на митинге включили гимн Единой России. Если это не шутка, то Ну, в общем, извините. Вот, но я надеюсь, что это все-таки какая-то такая, может, кто-нибудь что-нибудь перепутал. Вот, но события, которые сегодня происходили и происходят, в общем, это довольно интересно. Сейчас у нас на связи наш специальный корреспондент на Украине Алексей Соломин. Леша, привет.
Добрый вечер.
У тебя там как-то все развивается или уже вот все идет на спад? Что происходит?
Как только сюда, здесь по громкоговорителю по мегафону объявили о том, что Рада приняла решение все-таки, что кворум был, что принято решение о проведении референдума 25 мая, тут надо сказать, что встретили эту новость неоднозначно. Некоторые порадовались, некоторые, вот я успел пообщаться с людьми, говорят, что это их абсолютно не устраивает. Дело в том, что 25 мая, по мнению многих, это слишком долгий срок ждать, в смысле, до этого референдума. Во-вторых, многих не устраивает, конечно, формулировка вопроса, который будет вынесен на референдум. Здесь, насколько я знаю, речь идет о возвращении Конституции 92-го года, по которому Крым был самостоятельным государством, Республика Крым, но при этом часть полномочий все равно он передавал Украине, вот, по крайней мере, по Конституции 92-го года. Так. То есть здесь требуют либо полного суверенитета, полной автономии, либо присоединения к России, многие так говорят, и здесь скандировали несколько этапов, да, скандировали «Россия, Россия». Это поддержано очень многими, правда, здесь, не знаю, человек, они сейчас рассредоточены, но человек 500 здесь на площади перед Верховной Радой точно есть. Mm-hmm. Это сейчас. При том, что многие уже ушли, поскольку решили, что ждать от сегодняшнего дня больше нечего. Хотя, я должен сказать, вот здесь выходила женщина, она объявила, что депутаты уже разошлись по домам. При этом, вот что я стою, да, наблюдаю, правда, Верховная Рада, конечно, это большое здание, я все обозреть не могу, но вот я пока не видел уходящих депутатов из здания, и вот люди, с которыми я успел поговорить, они тоже говорят, что это как-то странно. По их мнению, депутаты находятся внутри, но, может быть, повторюсь, какими-то запасными выходами они воспользовались.
То есть, подожди, получается, никто не знает, сколько было депутатов. Все они находились без средств связи, то есть с ними никто не мог связаться по телефону. Никто не понимает, вот, и вы не видите, как они оттуда выходят.
Совершенно верно. Я видел, как заходили депутаты туда по одному. То есть, видимо, их каким-то образом обзванивали и приглашали на заседание Рады для того, чтобы собрать кворум. То есть они не толпой приехали, а по одному появлялись через какое-то время в сопровождении сотрудника милиции, их заводили внутрь, и там они оставались. Но чтобы выходил, вот я лично не видел пока ни одного депутата, но, повторюсь, я делаю скидку на то, что, во-первых, сейчас темно, и мне не все выходы из здания Верховной Рады видны. Mm-hmm. Сколько было человек, был ли кворум, действительно неизвестно. Я сам лично обзванивал депутатов, номерами которых располагаю, и ни один не смог дозвониться, кроме Рифата Чубарова, который сказал, что внутри не присутствует. По его данным, никакого кворума не было. По его подсчетам, по его информации, сам он, правда, при этом отказался что-либо комментировать, сказал, что в связи с ситуацией не хотел бы сейчас этого делать и давать какие-либо интервью. Но по поводу кворума разные слухи ходят. Вот по официальной информации, которая была от представителей информационной пресс-службы Верховной Рады, то, что Интерфакс, по-моему, передавал, это 64 депутата были, да, при необходимости при кворуме 51, и что 61 якобы проголосовали за референдум. Здесь среди людей говорят, что кворум набрался с перевесом всего в один голос. То есть, видимо, речь идет о том, что 52 депутата зарегистрировали. Uh-huh. Точной информации нет, и точной информации пока никто здесь не предоставляет. Получить ее пока невозможно.
Леша, скажи, пожалуйста, а вот что рассказывают по поводу захвата? Там как все это происходило? Есть же свидетели, очевидцы какие-то?
Конечно, да. Я, собственно, сегодня же утром захвата, вы имеете в виду захват Верховной Рады?
Да, конечно, конечно.
Да. Я общался сегодня с очевидцами событий. Это произошло около 5 утра. Здесь, во внутреннем дворе Верховной Рады, разбили такой небольшой городок, баррикады установили наспех из каких-то ящиков. Там же столик развернули, где готовили пищу. Но это все делали активисты, которые остались в ночи. Активисты Русского Единства, активисты, в общем, пророссийских сил. Их было там, ну, порядка 40, наверное, человек. Так вот, когда мне очевидцы из этой группы людей рассказывали, что около 5 утра подъехали 2 КАМАЗа, из которых выгрузились люди, и позже они положили лицо вниз, даже вот тех активистов, которые там были. На вопрос, кто вы, они сначала спросили, есть ли среди вас татары, и когда вот активисты сказали, что нет, мы русские, захватчики сказали, что мы с вами, мы Россия. Дальше подъехал черный автобус с тонированными стеклами, и из этого автобуса начали выгружать оружие, причем активистов, которые ночевали здесь, их попросили помочь в выгрузке оружия. И вот, собственно, от них мы знаем, что оружия было очень много, и оно было там весьма специфическим, в том числе, как они говорят, были хофры длинные, то есть, вероятно, какие-то винтовки, возможно, снайперские, и говорят, что были даже гранатометы, и их занесли в Раду. И, собственно, где-то около 50 человек, которые вот приехали на командах, часть из них осталась в Раде, часть в Совете министров, здание, которое тоже было захвачено. И после этого над зданием появились российские флаги. Узнать, что там на самом деле, подойти к зданию было невозможно. Когда я прибыл в Верховной Раде, мы попытались пройти к входной двери, и, то есть, надо было преодолеть внутренний дворик и зайти внутрь. Один журналист поднял пресс-карту, все время в разговоре кричали, что мы журналисты, мы один молодой человек сейчас в российской телевидении идет, пытались как-то предупредить, чтобы по нам не стреляли, потому что люди внутри предупредили, что подходить к ним лучше не стоит. Так вот, когда подошли к двери, попытались проникнуть внутрь, как-то поговорить с людьми, которые там, дали понять, что этого делать не стоит, бросили шумовую гранату, которая взорвалась вот там в холле. А это был не очень сильный взрыв, не какая-то серьезная, серьезное взрывное устройство, но, в общем, было понятно, что намерения несерьезные, разговаривать они с прессой, в том числе, пока не хотят.
Интересно. Леша, скажи, прости, что я тебя перебиваю, скажи, а люди, которые находятся там на улицах, не смущают, что вот в здании находятся вооруженные люди, и все решения, которые там внутри этого здания принимаются, они могут быть, собственно, под дулами автоматов приняты?
Нисколько не смущает, судя по настроениям. Более того, они относятся к вооруженным людям внутри здания как к своим защитникам. Это фактически обеспечивает не только принятие решений, которые могут быть им нужны. Да? Вот здесь люди ждут, правда, референдума по статусу Крыма. А еще это обеспечивает защиту от с других сторон конфликта, потому что сюда сегодня не приходили никакие группы ни крымских татар, ни сторонников единого государства с Украиной. Их просто здесь не было, и поэтому здесь не было никаких драк, ни давок, ничего подобного, что, например, происходило вчера. Поэтому отношение к тем, кто внутри, я имею в виду к тем, кто захватил здание, кто бы это ни был, чей бы это ни был спецназ, там, не знаю, были ли это группы самообороны или профессиональной войны, им все равно. Вот отношение к ним положительное.
Скажи, пожалуйста, вот наш коллега Илья Азар, который пишет в Твиттере, что со сцены Крымской Рады включили гимн партии «Единая Россия». Это правда?
Ой, с гимна партии «Единая Россия» я не слышал, но они здесь работают уже много часов. Возможно, вполне возможно, что это было. Я это вполне допускаю, потому что здесь периодически звучат возгласы, крики, лозунги «Путин, Путин». Также здесь кричат «Кадыров, Кадыров». То есть, яркие российские политики появляются, и здесь им выражают категорическое одобрение.
Хорошо, про Путина я еще могу понять, а Кадыров-то почему?
А потому что Кадыров обращался к крымским татарам и призвал их вести себя достойно, не вовлекаться в конфликт, и осудил вот те действия, которые происходили вчера, вот эти столкновения, в которых принимали участие крымские татары с одной стороны и сторонники объединения с Россией или автономии Крыма с другой.
И чего люди хотят от Путина?
Ой, если... есть, ну, нужно делить, потому что часть людей хочет от Путина, естественно, ввода войск и защиты Крыма и принятия Крыма под свой суверенитет, под влияние России, под, ну, то есть, чтобы Крым вошел в состав России. А другие люди, например, они хотят, чтобы Путин поддержал Крым политически, то есть полностью высказал свое доверие тем решениям, которые, которые тем чаяниям, тем желаниям, которые здесь выдвигают русские, населяющие Крым, и хотят, чтобы... так, что тут происходит? Нет, все в порядке, просто люди радуются. Я повторюсь, что кто-то против этого решения, кто-то сейчас целиком за и кричат «Республика Крым», то есть многие поддерживают это назначение этого референдума. Так вот, некоторые считают, что Путин вообще не должен вмешиваться, таких немного, но такие есть. Считают, что Россия... Ну, это неправильно, если бы Россия вмешалась, все-таки это интервенция, что это было бы неправильно, что нужно самим, нужно самим отстаивать свою автономию и бороться за свои права. Такие люди очень разные. Но большинство, как мне показалось, большинство все-таки за союз, за то, чтобы Россия вмешалась и за то, чтобы войти в состав Российской Федерации.
И последний вопрос. Вот сейчас там на улице перед зданием парламента вообще обстановка, ну, она напряженная или скорее просто, ну, такая митинговая обстановка, и никто там никого, ничего, никакой агрессии нет?
Она не напряженная, она митинговая, абсолютно верно вы сказали. Люди здесь, конечно, разные. Есть те, кто радостный, да, настроен сейчас позитивно, есть те, кто недоволен, но никаких конфликтов нет, в драки не вступают, никого сторонних не пропускают, внимательно относятся к прессе, которая освещает эти мероприятия. Например, если здесь появляется украинская пресса, я не думаю, что ей дадут спокойно работать, смотрят бейджики. У меня, например, тоже некоторые смотрели бейджик, а обычно реагируют спокойно, ну, потому что эхо Москвы, да, потому что ведь Москва, говорит радио Москвы, хорошо, вот вы говорите честно, молодцы. Есть некоторые, кто знает эхо Москвы, есть хорошая реакция, очень довольная Алексей Позиция, Алексей Венедиктов, например, просили передать ему привет и поддержку. А некоторые, вот как мне в одной из рот из национальной самообороны сказали, чтобы я отсюда бежал кабанчиком, потому что я работаю на их эмоции. То есть, ну, эти люди, я бы не сказал, что готовы были меня побить, но такие были не очень, не самые дружелюбные, скажем так.
А украинской прессе не дадут работать, что ты сказал?
Я полагаю, что будут относиться к ним не очень... Я не видел таких ситуаций, да, я не видел, чтобы задержали какого-то человека, он, например, с Пятого канала, который здесь очень не любит, и чтобы там ему надавали тумаков. Такого не было, но, судя по настрою, с ними бы не стали общаться, могли бы, конечно, наматюкать как-нибудь и прогнать площадь, ну, просто чисто физически не дать им находиться просто рядом с тобой. Я повторюсь, что такого не было, таких ситуаций я не видел, но настрой был такой.
Я поняла. Спасибо большое. Алексей Соломин, наш специальный корреспондент в Крыму. Я благодарю Алексея, который сейчас нам вот эту всю картинку рассказывал. Давайте так, сейчас я хочу попросить звукорежиссера поставить нам пленочку. Там есть у нас исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков, который говорит о том, какова официальная позиция нынешних властей Украины на происходящее.
Группа вооруженных людей захватила Верховный Совет Крыма. В избежание кровопролития мы не стали идти на вооруженный конфликт, внутренние органы МВД, и в настоящий момент просто оцепили здание Рады. Считаем, что это группа террористов, и относимся к этому именно так. Провокация для нагнетания возможных напряжений по линии между войсками Российской Федерации и Украины, подогревая и без того непростые, так сказать, отношения там, которые были последние дни. Официальная позиция Украины в том, чтобы не вести никакого развития линии конфронтации. Все, что можно решить в Крыму, можно решать путем спокойного, уважительного диалога к правам и требованиям мирного населения. И здесь никаких недружественных шагов ни сегодня, ни в ближайшей перспективе в отношении Крыма или российских баз в Крыму или еще что-то, что якобы является подоплекой такого рода действий, не было. Это провокация экстремистских сил.
Я напомню, что это был исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью «Эхо Москвы». Он заявил то, что вы сейчас слышали. У нас буквально через минуту будет перерыв. Перед перерывом я хочу вам зачитать заявление утвержденного Верховной Рады премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который поручил министру внутренних дел Арсену Авакову, а также первому вице-премьеру навести порядок порядок в стране. Ну и, в общем, организовать силовой сектор для обеспечения спокойствия и соблюдения правопорядка в стране, а также оперативного расследования преступлений, совершенных против мирных граждан. Мы сейчас с вами уйдем на перерыв, будут новости на Эхе, и пока звучат новости, я прошу вас проголосовать. То, с чего мы начали. Какое решение, на ваш взгляд, должен принять Владимир Путин? Либо способствовать отделению Крыма от Украины, и вы слышали аргументацию Алексея Венедиктова, что будет дальше, либо, скажем так, потерять, пропустить ход, потерять эту возможность присоединить Крым и смотреть за ситуацией, то есть этого не делать. Да, способствовать отделению Крыма от Украины 660-06-64, нет, не делать этого, пропустить эту ситуацию и оставить ее так, как она сейчас есть, 660-06-65, голосуем, потом встречаемся в эфире.
Голосование пошло. Блок аут. О новостях блогосферы.
20.34 в столице. Программа «Блогаут» продолжается. У микрофона Ирина Воробьева. Я напомню, что идет голосование по тому вопросу, который мы обсуждали в самом начале. Программа решения, которое должен принять российский президент. Либо способствовать отделению Крыма от Украины и сейчас направить свои действия на это. Или сейчас оставить эту ситуацию так, как есть, она сама решится. Да, способствовать отделению Крыма 660-06-64. Нет, не делать этого и оставить ситуацию как есть. 660-06-64. Пока вы голосуете, я сейчас обязательно объявлю, естественно, рейтинг цитируемости блогеров за последнюю неделю. Посмотрим, как много в этом рейтинге Украины.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Итак, компания «Медиалогия», как всегда, составила рейтинг цитируемости блогеров за последнюю неделю. На 10-м месте телеведущий Дмитрий Дебров, который сообщил об улучшении состояния здоровья певицы Жанны Фриске. На 9-м месте премьер-министр Канады Стивен Харпер, который речь идет о том, что президент США Барак Обама поспорил с канадским премьером на ящик пива, что американская хоккейная сборная обыграет канадцев на Олимпиаде в Сочи. Ну, понятно, что там в итоге на кону оказалось два ящика пива, так как соперничали как мужские, так и женские Канада, ну, как команда, ну, как вы знаете, оба ящика Обама проспорил. На 8-м месте фристайлистка Мария Комиссарова, которая после всех операций и лечения будет проходить нейрореабилитацию в Германии еще около полугода. Она написала в своем блоге, что не знает, с чего начать, но хочет не закрываться от всех, потому что все так поддерживают, и она поблагодарила всех тех, кто переживал за нее и поддерживал. На 8-м месте фристайлистка Мария Комиссарова. На 7-м месте депутат Радослав Сикор, глава МИД Польши, заявил, что, ну, еще это было до исчезновения Виктора Януковича, что в переговорах по регулированию кризиса на Украине настал деликатный момент. Вот он, первый блок про Украину в нашем рейтинге. Это 7-е место, Радослав Сикорский. На 6-м месте фигурист Евгений Плющенко, который написал твит про фигуристку из Японии Мао Асада. Написал, что она была великолепна, и это 6-е место, фигурист Евгений Плющенко. 5-е место, политик Борис Немцов, которого арестовали решением Тверского суда Москвы на 10 суток. Он об этом сообщил в Твиттере, написал, что вот он, его арестовали на 10 суток. Это 5-е место, политик Борис Немцов. 4-е место, теперь же бывший, хотя, ну, теперь же бывший посол США в России Майкл Макфол, который покинул этот пост, и, я так понимаю, покинул Россию, потому что у него спросили, когда он уезжает. Он писал «среда» в ответ на вопрос «когда домой». Это 4-е место, Майкл Макфол. 3-е место, Надежда Толоконникова из «Пусси Райт», которая писала о том, что ее задержали во время акции на Манежке в поддержку осужденных фигурантов болотного дело. 3-е место, Надежда Толоконникова. 2-е место, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, который также написал о том, что после оглашения приговора участникам болотного дела в центре столицы были задержаны более 400 человек, что соответствует действительности, скажу я вам. 2-е место, Сергей Удальцов. А на 1-м месте политик Алексей Навальный, который был задержан вечером 24 февраля, точно так же на Манежной площади во время акции в поддержку узников болотного дела. Его обвинили в сопротивлении полиции, а точнее даже не так. Это немножко некорректное формулировка статьи 19.3 административного кодекса. Там речь идет о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Ну, как, если я правильно понимаю, суд расценил неповиновение законному требованию, это то, что требовали сотрудники полиции, чтобы все разошлись и не стояли, а кто-то посмел постоять там в течение полминуты, минуты, 10 минут, неважно. И, в общем, надо сказать, что забирали всех без разбору, и лидеры Алексей Навальный, Николай Ляскин, Илья Яшин, Борис Немцов, Надежда Митюшкина получили по 10 суток административного ареста. Ну, а накануне, как вы знаете, Следственный комитет выступил с просьбой перевести Алексея под домашний арест. Вот такой рейтинг цитируемости блогеров за неделю. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь только один есть блог, который посвящен Украине. Все остальное – это либо Олимпиада, либо болотное дело и, соответственно, все акции, которые были после объявления приговора по болотному делу. Вот такой рейтинг цитируемости блогеров от компании «Медиалогия» за прошедшую неделю. Давайте вернемся в программу «Блогаут» и поговорим опять об Украине.
«Блогаут».
20.39 в столице. Продолжаем говорить об Украине. Я опять обращаюсь к блогам. Блог на сайте «Эхо Москвы». Это блог журналиста Айдара Муждабаева о том, что сейчас происходит в Симферополе. Айдар пишет, что это не шутки. И, в общем, то, что там может произойти, будет крайне... Ну, я бы сказала слово страшным, но Айдар сейчас скажет свои слова. Я приветствую в эфире по телефону журналиста Айдар Муждабаев. Айдар, здравствуй.
Здравствуйте.
Итак, вот то, что происходит в Симферополе, ты пишешь о том же в блоге, что это не народные протесты, и даже на имитацию их не похоже, и это все провокация. Чья провокация?
Я не знаю, чья это провокация, Ирина. Просто это как минимум странно, когда десятки вооруженных автоматами людей захватывают правительственные здания. При этом они даже не называют, кто они такие.
Ну и как вот наш корреспондент Алексей Соломин, который сейчас там находится, я у него спросила, вот люди, которые стоят около парламента, они их не смущают, что там вот люди вооруженные внутри, и решение, которое примет парламент, возможно, будет это решение принято по думе автоматов. Он сказал, что те, кто на улице, люди вообще, людей это не смущает, они это воспринимают, этих людей, как защитников своих свобод и вообще в целом Крыма.
Ну, я не знаю, понимаете, я просто не могу оценивать действия этих людей, которые заходили в парламент, пока они не представятся и не выскажут свои требования. Я просто не могу себе представить ситуацию, когда люди в масках с автоматами захватывают здание, и при этом не говорят, кто они такие, и при этом в этом же здании заседает президиум парламента. Как это вообще оценивать? Я не знаю, там украинские власти оценивают это как терроризм. Я не знаю, как это должен я оценить, но, на мой взгляд, это как минимум странная история, потому что, ну, если бы это были, допустим, митингующие, которые собрались от парламента и требуют чего-то, это одно, да? Но совсем другое, когда в парламент захватывают люди, вооруженные автоматами, и требуют принятия каких-то решений.
Там была любопытная деталь, о которой также говорил наш корреспондент Алексей Соломин. Он разговаривал с очевидцами захвата, когда эти люди вооруженные подошли, ну вот, к тем, кто стоял у здания, спросили, вы татары? И на что им ответили, нет, мы русские. И тогда сказали, что вот мы ваши братья. Что на самом деле там действительно какая-то национальная проблема? Или в Крыму нет такой национальной проблемы?
Ну, знаете, насколько я знаю Крым, там таких проблем нет, потому что все эти 23 года того периода, когда Крым пребывал в составе Украины, в Крыму не было ни одной стычки на межнациональной почве. Если кто-то сейчас хотел бы ее спровоцировать, я не думаю, что это ему удастся, потому что люди Крыма хотят жить мирно, потому что они понимают, что война и стрельба и противостояние вооруженное, это не их будущее. И те люди, которые поддерживают вооруженных людей, которые захватили здание парламента, они как минимум поступают опрометчиво, потому что ну нельзя силой 30 автоматов как бы решить проблемы такого сложного региона, как Крым, где присутствуют интересы и разные люди, там и татары, и украины, и русские. Разве можно силами автоматчиков решать проблемы в таком регионе?
Ну, то есть я понимаю, если я правильно поняла, вообще там настолько ситуация в этом смысле нормальная, что, несмотря на провокации, наверное, нам не стоит ждать, к счастью, надеюсь на это, каких-то межнациональных конфликтов, но если они все равно случатся, то это уже будет не тот, ну, то есть это будет уже другой Крым, получается так?
Ой, Ира, я так боюсь. Вот если честно, я очень боюсь вот этих провокаций, потому что совершенно точно эти люди, которые захватили парламент Крыма, они точно не крымчане. Потому что никакому крымчанину любой национальности этого в голову не пришло. Дело в том, что, может быть, это не все в России понимают, но Крым — это такая хрустальная ваза, которую в своих руках держали люди всех национальностей в Крыму. И как только наступали, да, какие-то там противоречия или какие-то проблемы, да, все люди думали только об одном. Как бы чего не вышло. И всегда все отступали. И никогда не было такого, чтобы кто-то с автоматом шел на обострение. Поэтому вот у меня четкое ощущение, что вот эти люди, они абсолютно инородные Крыму. Потому что люди в Крыму, я сегодня разговаривал там с людьми разными, и мне писали разные люди, русские, татары и так далее, они хотят только одного, чтобы от них отвязались, чтобы не было, не дай бог, спровоцирована какая-то ситуация, когда начнут гибнуть люди. Вот если кто-то начнет гибнуть, это будет страшная история для Крыма, но и еще раз я хочу подчеркнуть, что даже если так случится, и татары там, и все остальные понимают, что это не действия людей крымских. Я не думаю, что даже если там что-то произойдет, кто-то начнет мстить людям других национальностей, потому что все понимают, что его сосед Иван или его сосед там Рифат это придумали. Угу. Это не крымские дела. Потому что ну просто невозможно представить, чтобы русские и татары соседи начали друг друга стрелять.
Угу, я поняла. Айдер, спасибо большое. У нас на связи по телефону был журналист Айдер Муждабаев о том, что происходит в Крыму и насколько там, ну, как вы уже слышали, существует или не существует национальных конфликтов или национальных проблем. Ну, и я заканчиваю голосование, нажимаю на кнопку «Стоп». Уже очень много вы проголосовали, я забыла остановить. Правда, действительно очень много людей проголосовало по телефону. 1300 человек, в сетевизоре почти 1000. И надо сказать, что ответ на вопрос, какое решение сейчас должен принять Владимир Путин, способствовать ли отделению Крыма от Украины или оставить и позволить этой ситуации развиваться самостоятельно, ответ следующий. 65% в телефонном голосовании, 75% голосования в сетевизоре проголосовали за то, чтобы оставить эту ситуацию сейчас, чтобы она развивалась самостоятельно и туда не вмешиваться. И 35% в телефонном голосовании, 25% в сетевизоре говорят о том, что необходимо способствовать отделению Крыма от Украины. Ну что же, ваши смс-сообщения +7 985 970 45 45, это телефон для ваших сообщений. Аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. Сейчас я предлагаю послушать нам с вами представитель Минобороны России, которая сегодня после разных совершенно сообщений о том, что, значит, там боевая подготовка на Черноморском флоте России, что всем все угрожает и все в боевой готовности. Вот сегодня заместитель министра обороны Анатолий Антонов давал некий короткий брифинг для журналистов, и там был мой коллега Илья Рождественский, который принес, собственно, эту запись этого голоса, и я предлагаю вам послушать, что же сказал Анатолий Антонов.
Делается заявление о том, чтобы Черноморский флот стоял на месте, вводятся чуть ли не запретные зоны для полета. Все это, конечно, беспокоит нас в Министерстве обороны. Черноморский флот Российской Федерации находится в Крыму в соответствии с российско-украинскими соглашениями. Те уровни, которые были зафиксированы в этом соглашении, мы их не выбираем все. Их, скажем, количество кораблей, воинских частей намного ниже, чем оно обозначено в этих соглашений. Черноморский флот в Крыму – это гарантия стабильности, гарантия безопасности, гарантия сдерживания тех сил, которые пытаются расшатать ситуацию в Крыму. Никакой угрозы со стороны Черноморского флота не идет. Мне очень хотелось бы рассчитывать на то, что и наши коллеги с той стороны будут четко выполнять свою часть обязательств. Нас беспокоит возня, которая сегодня происходит вокруг Черноморского флота. Нас беспокоит беспокоит о том, что мы читаем и в средствах массовой информации, и раздаются различного рода провокационные заявления на различных площадках, в том числе несущие угрозу для жизни, безопасности российских офицеров, моряков. Я хочу сказать, что в этой связи, конечно же, мы предприняли усилия по обеспечению безопасности объектов Черноморского флота, мест компактного проживания российских военнослужащих. Эту работу несут антитеррористические подразделения Черноморского флота. И в заключение я хотел бы обратить внимание на заявления внешних и внутренних так называемых деятелей, которые так много сегодня рассуждают о стабильности в Крыму, но в частности я говорю только исключительно о Черноморском флоте. Сегодня очень важно делать сдержанные заявления, отказаться от провокационных действий, провокационных заявлений и не расшатывать и без того сложную ситуацию, которую мы видим в Крыму.
Это был заместитель министра обороны Анатолий Антонов, который сегодня выступал на небольшом брифинге для журналистов, дабы пояснить официальную позицию министерства. Возвращаемся к событиям на Украине. Я напомню, что сегодня стало известно местонахождение президента, ну, по крайней мере, президента отстраненного решением Верховной Рады и президента, которого считают президентом в России, я имею в виду Виктора Януковича, сообщение о том, что завтра в Ростове-на-Дону пройдет его пресс-конференция. Ну, а также сегодня господин Янукович обратился к народу, сказал, что, значит, попросил Россию о защите, и, в общем, и целом прервал продолжавшееся, ну, надо сказать, в прошлой неделе молчание. Все это он передавал через российские информагентства свое заявление, которым излагал свою позицию касательно происходящего на Украине. Вот об этом Виктор Янукович и о том, стоит ли России его защищать, поддерживать и что с ним вообще делать. Сейчас на связи с нами политолог Глеб Павловский. Глеб Олегович, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вам заявление Януковича? Это уже что? Это уже кто заявляет сейчас, на ваш взгляд? В каком он сам себя считает статусе?
Ну, он себя считает президентом Украины. И хотя, так сказать, с точки зрения строгой легальности, он может им считаться, вряд ли кто-то в мире его так рассматривает. Он, так сказать, слишком далеко от президентского кресла, президентской резиденции и понимания того, что происходит на Украине.
Россия сейчас каким образом поддержит или не поддержит Виктора Януковича вот после его, может быть, выступления на Ростове, в Ростове-на-Дону? Вообще нужен ли Янукович России сейчас или нет уже все?
Ну, Янукович умеренно полезен России, потому что он сохраняет определенную, как я уже сказал, легальность. Очень условную, очень небольшую и с трудом признаваемую, но все-таки пока на Украине до выборов нет избранного уже легитимно президента, Янукович все-таки сохраняет как бы статус претендента, скажем так, хотя с очень малыми шансами. И Россия в нынешней ситуации дефицита, обвала прежние системы влияния на Украину, ну, не может особо разбирать. Поэтому она предоставила Януковичу крайне такой ограниченный, на самом деле, статус. Он же находится в России как лицо, чья личная безопасность находится под угрозой. То есть это не политическое убежище, и уж тем более не резиденция, вынесенная в Россию, а это какой-то такой статус, который может быть отнят по желанию российской стороны. Он не имеет международного, так сказать, характера. Это Россия считает, что ему, его безопасности что-то угрожает. Потом она может изменить свое мнение через неделю.
В этом смысле российская власть в постоянном режиме, по крайней мере, с того, что я вижу, говорит о том, что вот Янукович – это президент, а все то, что сейчас считает себя властью на Украине, оно нелегитимно. Что должно произойти, чтобы Россия признала вот этих всех людей, которые сейчас, которых назначают правительством, легитимной властью Украины?
вечная проблема революции. Должна возникнуть новая власть, контролирующая страну. Как только она возникнет, у России резко уменьшится желание поддерживать кого-то другого, потому что надо решать вопросы. В Крыму, так сказать, прямо скажем, находится не большая часть российской собственности. А самое главное, в Крыму не находится большая часть русских, украинских русских, потому что их большая часть живет на юге и востоке, где признают легитимность Киева. Uh-huh. А Крым, из-за Крыма разменивать Крым, условно говоря, на Донбасс и Луганск, это было бы плохой игрой, плохим обменом.
Смотрите, то, что сегодня происходит в Крыму, главный вопрос, кто те люди, которые вооруженные люди, которые захватили здание парламента? Какие есть варианты у вас? Кто могут быть эти люди?
Ну, в любом случае, очевидно, что эти люди находятся в контакте с нашими, специальными службами, а они могут быть кем угодно. Они могут быть частью украинских войск, вышедшие из подчинения. Они могут быть неформальным вооруженным отрядом наемным. Видно, что это профессионалы. Видно, что они занимали эту, так сказать, коробку здания, значит, так сказать, профессионально и согласованно с рядом других действий. Так что здесь понятно, что это часть какого-то плана, тактического, во всяком случае, который был, ну, должен был быть, надеюсь, как-то согласован с российской стороной.
То есть, может быть, и не согласован, вы так сказали, надеюсь, может быть, согласован.
Ну, просто если он не согласован с российской стороной, то мы глупцы, если мы поддерживаем, значит, людей, которые, значит, чьи цели на самом деле нам неизвестны. Мы можем быть еще раз попасть в такую же ситуацию, как попали с Януковичем, только в еще более смешном варианте.
Очень интересно. И будем наблюдать за тем, что происходит в Крыму. И все-таки, надеюсь, мы узнаем, кто же эти люди, которые захватили парламент. Спасибо большое. Политолог Глеб Павловский был в эфире «Эхо Москвы» по телефону. Давайте сейчас свяжемся с... Только единственное, что я хочу увидеть сетку, сколько у меня осталось времени. Времени у меня осталось 4 минуты. Давайте с Акеном, с Сакеном Мурзаев, наш корреспондент в Киеве, попробуем связаться. Меня интересует сейчас вопрос того, кто же был сегодня назначен в правительство Украины, что это все значит и насколько это все ожидаемо или есть какие-то неожиданные кандидатуры. Вы пишете смс-сообщение. Боже мой, тут и за Януковича, и против Януковича есть, да, у нас связь по телефону из Киева. Наш, собственно, корреспондент на Украине Сакен Аймурзаев. Сакен, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня буквально здесь 3 минутки от эфира осталось. Хочу спросить про нынешние, сегодняшние назначения в правительство. Есть ли какие-то неожиданные персоны, которые стали там исполняющими обязанности разных ведомств, или все как-то вот так по плану, что называется, прошло?
Ну, некоторые изменения, в отличие от того списка, который был прочитан всегда вчера на Майдане, все-таки произошли. Вот насколько говорить об этих людях можно. В принципе, все эти люди – это неожиданность. Да, еще несколько недель назад трудно было себе представить, что люди, которые ходят, депутаты, которые ходят с протестующими, с ранеными людьми по больницам и участкам, станут, например, возглавят Министерство юстиции. Или главный врач Майдана, который координировал работу всех структур медицинских, Олег Мусий, станет министром здравоохранения. Так что это все люди в какой-то степени неожиданные. О некоторых закономерностях можно говорить в этом кабинете. Там очень много людей, лично связанных с Арсением Яценюком, премьер-министром, связанных с ним многими годами работы, начиная еще и с Черновцов, когда он только-только занимался большими делами. И это люди, которые, видимо, с ним, и Арсений Яценюк отказался от президентских амбиций, и это тоже очень важно. Это его кабинет под его руководством. С ним будут работать люди, которые преданы и работали с Юлией Тимошенко, когда она была премьер-министром, и ждали ее эти годы. Здесь будут активисты. Это тоже интересное явление. То есть чистый активизм привел людей в политику.
А что касается силовых блоков?
Силовой блок – это интересная тема, поскольку сейчас приоритет украинского правительства, это оно опубликовало это в своем официальном заявлении, это сохранение территориальной целостности, независимости, суверенитета Украины. Поэтому силовой блок уже сформирован. Это люди, которые начинали свою карьеру военную и силовую при Викторе Ющенко, это евроатлантисты, это люди, которые в то время, например, исполняющие обязанности министр обороны, адмирал Тинюх, он возглавлял военно-морской флот Украины и работал в Крыму, и прекрасно знает всю эту ситуацию. На СБУ Валентин Наливайченко, который при Ющенко возглавлял это ведомство. Разведку возглавит Виктор Гвоздь, он при Ющенко занимался внешней разведкой украинской, занимался разведкой Минобороны. И у него были прекрасные связи с НАТО. Последние годы он не работал. Он работал в системе МЧС Украины. Вот эти люди, это люди, которые будут сейчас отвечать за крымскую ситуацию в том числе. И это люди опытные. И я думаю, что их штаб сейчас параллельно с Турчиновым, который полетел в Крым, насколько нам известно, но разрабатывает какие-то ответные меры хотя бы на идеологическом уровне, поскольку тот фон, на котором происходят волнения в Крыму, вот российский фон, он, конечно, здесь чувствуется, и люди говорят о какой-то прямо идеологической холодной войне, которая открыта.
Спасибо большое. Спасибо. Наш собственный корреспондент на Украине Сакен Аймурзаев о том, кто эти новые люди в правительстве Украины. На этом программа «Блогаут» завершается. Я напомню, что завтра мы ждем пресс-конференции Виктора Януковича, и что он скажет, послушаем обязательно. После меня будет программа «Дилетанты», а в 22 часа я вернусь сюда в программу «Кейс».
«Блогаут».